Доброе утро. Спасибо. Продолжим нашу беседу. Мы сегодня будем раскрывать секреты, тайны йоги любви. Любовь представляет из себя очень стройную иерархию. Очень стройная иерархия, она естественная. Меньшая любовь подчиняется больше любви. И есть равная какая-то любовь. Поэтому в Бхагавата Пуране утверждается, когда заходит вопрос о процветании, о прогрессии, об успехе в жизни, дается всего лишь три правила. Три правила, которые развивают любовь, и все остальное приходит человеку само по себе. Например, если мы нажмем кнопку выключателя, здесь зажгется свет, смотрите, весь зал будет освещен. А что вы такого сделали? Вы просто нажали кнопку, небольшое усилие. А как же это случилось? Мы знаем, поскольку это человек устроил, мы знаем, как это устроено. Есть атомная электростанция или гидроэлектростанция, есть трансформаторы, проводники, в конце концов здесь поступает электрическая энергия. И нам нужно нажать просто контакт, это небольшое усилие, но включается вся система. Работает атомная электростанция, то, что вы сейчас видите. Ровный ток идет. Мы даже не думаем об этом. Само собой разумеется. Мы достигли этого, как бы, такого состояния стабильного. Подобно этому, если мы знаем эти три правила, включается целая система отношений, которая уже существует, создана не человеком. Мир не создается человеком. И вот он устроен таким образом, что нужно знать ключевые моменты. Любовь – это ключевой момент. Рассмотрим его в трех направлениях. Первый момент – отношения со старшими, у кого больше любви. Отношения с равными, у кого равная любовь. И отношения с младшими, которые только начинают это развитие. Вот я вам дал ключ к успеху, все секреты здесь. Так говорят мудрецы. Но нам, может быть, не все понятно. Как-то все уж просто. Нам нужно рассмотреть подробнее все это. Как же этот механизм работает все-таки. И почему это ключ к успеху? И так все просто. Да, все очень просто на самом деле. Когда есть любовь, мы радуемся старшим. Когда есть любовь, мы дружим с равными. Когда есть любовь, мы помогаем и сострадательны к младшим. Так возникает атмосфера большой семьи. И когда нет любви, эта иерархия тоже существует. Но смотрите, что происходит. Старших мы избегаем, чтобы не слушать этих никаких наставлений, не радуемся их присутствию. С равными конкурируем, ставим подножки и боремся. А младших используем, эксплуатируем. Младшие означают не только люди, но и все другие живые существа, у которых меньше разума, вплоть до растительности. Поэтому человек должен выращивать деревья, воспитывать хороших детей, делать полезные вещи, то есть дружественно относиться ко всему. Но в этом моменте иерархии существуют и другие критерии. Поэтому вопрос усложняется. Посмотрите. Смотря к какому типу человека вы принадлежите, для вас будет еще понятие старшинства и младшинства отличаться. Например, простой рабочий – это социальный уклад жизни, рабочий. Он определяет старшинство по возрасту лет. Тот, кто старше в годах, тот старше. Это уважается. По годам равные дружат, и по годам младшие существуют. Хорошо? Очень правильно. Тоже нужно помнить об этом. Это культура. Если человек принадлежит классу бизнесменов, он занимается производствами, делает деньги, он успешен в этом плане, богатый человек. Старшество определяется по количеству денег. Тот, кто богаче, тот старше, его слушают в этом кругу. Если человек принадлежит к органам власти, то критерий старшинства смещается в эту сторону. У кого больше власти, тот старше, его слушают. Есть еще один критерий, если вы ученый, философ или вы священник, неважно, Количеством знаний определяется старшинство. Это считается наивысший критерий. И вот тут, когда эти критерии смешиваются, возникает очень сложная картина наших отношений. Одновременно может быть, что человек старше вас, но младше по знанию, скажем, или младше по богатству. Замечаете такую вещь? Как же нам относиться друг к другу? Как же видеть, кто старше, кто младше? И для чего нужно это видеть? И почему это ключ к успеху? Как это включает все общество, всю эту систему, и свет зажигается, счастье приходит. Дело в том, что видение должно быть, мы ищем в человеке причину, чтобы почитать его, уважать его. Например, он глупый, я умнее, ладно. Он не образован, не богат, я богаче, более образованный человек. Но он старше меня в годах, о, я радуюсь. Есть причина, почему я должен его уважать, допустим. Видите? Есть причина, чтобы уважать, есть причина, чтобы дружить, есть причина, чтобы покровительствовать и заботиться. Мы должны искать такие причины. Это называется любовь. Любовь ищет причину служить. Ну, а зависть ищет причину эксплуатировать, не радоваться. Да, он старше меня, но он глупый. Чего я буду его уважать вообще? Я нашел причину, ведь могу не уважать, отвергнуть все остальные достояния человека. Есть причина. Есть один недостаток, мне достаточно. Не хочу его, этого человека. И вот в жизни существует неприязнь. Врожденная и приобретенная. Что это такое? Ну вот, например, кошка и собака – это врожденная неприязнь. У них просто запахи разные, формы разные, и они дерутся. Называется врожденная неприязнь. А есть приобретенная неприязнь. Это ложь, обман. Когда мы обманываем друг друга, развивается возникает, рождается эта самая неприязнь или зависть, или недоброе чувство к человеку. А врожденная неприязнь означает для людей, богатый бедного не любит, и бедный богатого тоже не любит. Красивые не очень уважают безобразных. Умные не очень любят глупых. Это как бы естественная неприязнь существует между людьми. Как с этим быть? Веда говорит, что если вы начнете принцип додати, любовного обмена, вы устраните и врожденную вражду, и приобретенную вражду. Даже врожденную вражду можно устранить. Как бы естественно. Ну просто вот он черный, я белый, и мы не нравимся друг другу. Это просто вот врожденные какие-то странные вещи. Беспричинные особенно. Итак, другие критерии тоже помогают нам искать возможность как бы иметь разногласия и сражаться. Но есть 6 принципов додати. Додати значит давать, принимать любовного обмена, где любовь будет развиваться, увеличиваться, и все эти негативные вещи сотрутся в нашем уме. Все эти самскары, впечатления просто растворятся, очистятся. Ум станет чистым. Что такое чистый ум? Мы начинаем видеть, что каждое живое существо живое, то есть духовное. Жизнь увидим там. Не просто форму жизни какую-то, а жизнь, саму жизнь увидим там. Вот представьте, еду на велосипеде. Это машина, своеобразная машина, велосипед, устройство, машина, Яндра, машина. А могу пересесть на Мерседес, я уже по-другому действую, видите, тот же самый я, машина разные, другие возможности. На тракторе меняются возможности, на компьютере тоже меняются возможности, я тот же самый, машины разные. Вот так говорят веды, посмотрите на этот мир, сколько Яндр вокруг, форм жизни, а живое существо то же самое. Я не могу жить в воде, я не рыба, у меня нет жабер и прочее, нет плавников каких-то удобных, там скользкой поверхности чешуйчатой, тоже нет. Но если пересадить мне жабры, я смогу жить в воде? Да, факт. Потом мне еще нужно специальные глаза, очки надеть на эти глаза, приспособиться, чтобы видеть там. Немножко поработать с ластами, с плавниками, одеть какой-то костюм скользящий, и я живу в воде. Я сменил тело. Если мне сменить тело, я смогу жить в воде. Вот как смотрят на это мудрецы. Жизнь та же самая. Тела и формы разные. Они приспособлены в разных стихиях существовать. На этой планете или в других стихиях, или на других планетах, или даже на Солнце есть живые существа. Огненные тела существуют на Солнце. Здесь таких нет. На Луне эфирные тела. Здесь таких нет. Здесь физические тела, земные тела. Земля, грубый элемент, вода, воздух. Это комбинация этих элементов. И здесь находится живое существо. И таким образом, когда мы видим вот эту иерархию служения и почитания, мы идем вверх. Каким образом? Если вы почитаете человека в знании, почему нужно его почитать в знании? Знание означает, что он себе это почитание не присвоит, иначе он глупец. Например, старший младшего не почитает физически, не кланяется ему, а принимает от него поклон. Почему так? Потому что младший не может принять это и отдать Всевышнему. Он принимает это на свой счет и гордится. Поэтому младшему старший в уме выражает почтение всегда, чтобы он этого не видел. Но в уме он почитает там живое существо. Но когда младший почитает старшего, старший немедленно укажет на того, кто выше его. Вот и начинается путь, видите? Начался путь, вы не заметили? Если это человек в знании, если на самом деле старший, он сразу укажет на того, кто выше его. Он скажет, нет, 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 я не конечный авторитет, мой дорогой сын. У меня тоже есть был отец, у этого отца был дед, там был прадед. У нас целая династия существует, она идет туда, далеко очень. Мы оттуда все получаем. И таким образом открывается лестница как бы вверх, парампара. Видите, почему нужно почитание, почему нужны вот эти отношения, почему нужна эта иерархия любви. Больше любви, больше любви, больше любви, больше любви. Если я замыкаю на себе, говорю, все, на мне все останавливается, я есть истинный и конечный гуру, это уже не любовь, а эгоизм. Здесь уже преграда, здесь уже проблема. Поэтому помогайте младшим, сострадайте им. Дружите с равными и слушайте, что говорят старшие. Есть великие личности, необычные. Они превосходят свой возраст в 2-3 раза, говорится в Ведах. Это великая личность. Например, Мадхавачарья, известный Ачарья в цепи преемственности учителей, он принял саньясу, которую обычно принимают уже старики в конце жизни, в 12 лет. 12 лет он был практически ребенком. Он принял саньясу и всю жизнь был в отреченном укладе жизни осознанно. Это великая личность. В 2-3 раза превосходит свой возраст человека. То есть духовные знания уважаются прежде всего. Но когда приходят аватары или очень великие личности сюда, которые превосходят всех других в своем духовном развитии от рождения, что они делают? Они принимают духовного учителя. Они уважают своих родителей. Они уважают старших. Они принимают ту же самую концепцию иерархии. Они подают этот пример. Яд, ачарати, шрешта, чтобы она делала великая личность, остальные последуют за ней. Не чтобы она говорила, а что она делает. Вот тут нас ждет разочарование. Старший говорит одно, а делает другое. И мы не делаем, что он говорит. Отец закуривает сигарету и говорит, сыну, ты когда вырастешь, не кури, хорошо? Не сработает. Пока вы сами не бросите все это. Не сработает. А алкоголик никогда не научит вас трезвости. Человек, который прелюбодействует, никогда не научит чистому образу жизни. Итак, нам нужно найти более чистых, более чистых, более чистых. Есть целая история об этом. Сегодня не будем говорить об этом. Пойдем дальше. Итак, это важный момент. Дадати означает, принципы любовного обмена, их 6. Давать дары, принимать дары. Первая пара. Обязательное условие. Дар должен быть либо освященным, чтобы в это время присутствовал Бог в этом даре, в уме. Либо просто с любовью это делайте, непосредственно к личности. Обязательно любовь должна присутствовать. Это любовный обмен должен быть. Та любовь, которая есть. Только не говорите, что любви нет у вас. У вас есть любовь к самому себе, столько любви. У каждого полным-полно ее. Вот просто от себя чуть оторвать нужно. И просто бескорыстно с любовью отдать. Вы увидите, как все сразу засияет и изменится. Если это бескорыстно сделано, это очень могущественный шаг. Причем сам предмет может быть простой. Не обязательно что-то дорогое. В соответствии с тем, что у вас есть, применяете это. Это может быть цветок или фрукт, или предмет какой-то. Я помню, как одного великого святого в Лос-Анджелесе, по-моему, да, в 70-х годах встречали группа хиппи. Они никогда его не видели, но им уже рассказали, что приезжает садху из Индии, святой человек. И у нас есть шанс увидеть его, этого духовного человека. А хиппи, они ждали гуру из Индии. Знаете, это движение хиппи, они только ждали, когда же придет спаситель к ним, гуру. Вот этот хиппи, они искали вот таких знаний. Настоящие, передовые хиппи. А потом остальные уже снаркоманились, так сказать, упали. А изначально они искали истину. Они не хотели истину просто в этой работе, постоянно в деньгах, в этом устройстве. Они хотели свободы. Свободной любви и все остальное. И вот они думали, кто же учитель должен прийти. И вот кто-то сказал, вот такой учитель приезжает. Представьте, 50 хиппи с трепетом стали встречать его в аэропорту. Кто в джинсах рваных, кто в этим пончо, кто в шляпах, кто с гитарами, кто еще как. Ну, настоящий хиппи, американский. И они увидели его. Он приехал в шафрановых одеждах, сияющей улыбкой. Абсолютно свободный, независимый, такой счастливый. Он только от Бога зависит. Это прямо в нем все это, знаете, сияло. И когда они увидели, они поклонились ему. Они первый раз увидели. Никто не был разочарован. И стали дарить ему подарки. Какие-то подарки у хиппи, знаете. Кто-то перочинный ночь ему дал. Ну, мало ли пригодится. Кто-то пачку печенья предложил из магазина. Кто-то сигарету достал хорошую. Может быть, он закурить захочет когда-нибудь. Они не понимали еще образ жизни садху. Конечно, они были совсем еще зеленые. Но он с любовью все это принимал как знак любви и откладывал в сторону. И кто-то поднес ему какую-то вещицу на веревочке. Ну, сам слепил из глины какую-то ерунду. Ну, придуманную просто. Амулет типа того, что. Ну, как это хиппи делают. Так, спонтанно налепил и вот подарил. И он на нее посмотрел, на эту штуку, и надел на себя. Святой человек. И сразу все спросили, а что это такое, что это такое, что это такое? Он говорит, не знаю, что такое, непонятно, но сделано с любовью. Он сразу заметил, сразу захватил, сразу оценил. Вот малейшее проявление. О, очень хорошо, он сказал. Хотя там, ну, ничего еще толком не было важного. Но уже начало. Вот так же, если мы воспитываем ребенка или общаемся друг с другом, мы должны замечать, что эти хорошие. Сразу замечать. О, как хорошо ты сказал сейчас. Замечать. Не то, что мы замечаем недостатки. Ну, вот это плохо, это опять плохо, и тут ты плохо сказал. И видите, отношения по-разному будут строиться. Уже не будет прогресса. Иерархия любви не выстраивается. Иерархия зависти выстраивается. Совсем другие влияния, совсем другие ангелы к вам прилетят. Совсем другая атмосфера, совсем другая электростанция будет питать наш дом, наш мир. Есть разные системы. Есть демоническая система мира и божественная система устройства мира. Две вместе в одном, как матрешка. И в зависимости от того, что мы тут делаем, мы подключаем различные силы к этому. Представьте, мы не в одиночестве действуем никогда. Кому-то выгодно, чтобы мы это делали. Или невыгодно, что мы это делаем. Всегда, всегда мы с чем-то связаны. Мы всегда в йоге находимся. Вторая пара обмена – давать освященную пищу угощать и принимать также освященную пищу друг от друга. То есть с любовью специально приготовленную. Чистую освященную пищу. Обмен пищей. Это еще более могущественное средство. Пища крайне могущественна. Когда вы готовите ее, особенно на огне, она впитывает вашу карму, ваше умонастроение. Я художник. Я могу написать картину, если захочу. У меня есть как бы образование в этом плане. Я какую-то картину могу сделать. Не знаю какую, но могу сделать. Хорошо. И делаю. И повешу ее на стене, на выставке. Кто-то подойдет и подумает, о, какой воздух, какое пространство, какие формы. Да нет там ничего, просто краски разбросаны. А вы видите настроение художника из красок. Вот то же самое с пищей. Это не просто кусочек хлеба вы принимаете из магазина. Магазин и хлеб. Ничего не буду говорить. Если вам нечего хорошего сказать, лучше молчите и говорите. Он как хлеб, сам по себе продукт важный. Но как приготовлен, вот это уже другой вопрос. Конечно же, это производство, и там не до любви, понимаете? Там совсем другие цели, другие энергии. И есть вот этот хлеб из магазина. Это сильно-сильно повлияет на ваше умонастроение. Вы даже не заметите этого. Это очень тонкий процесс. А вот когда перестанете есть магазинный хлеб, будете печь сами с любовью, уже через месяц поймете все. Какая интересная вещь. Одной рыбе сказали, дорогая. Другие рыбы подплыли. Дорогая, мы только что были на лекции психологии 3-го тысячелетия, и там сказали, что мы в воде живем. Оказывается. Правда, сказала она? В воде, мы в воде живем? А что такое вода? Покажите мне, где вода? Настолько близко все это, что мы не знаем, что это такое. Она родилась в воде, она живет в воде, умирает в воде, она не знает, что такое вода. Видите, какая вещь? Вот в чем наши как бы сложности. Вот так мы обусловлены. Поэтому мы едим каждый день по 3 раза, 4 раза. А теперь, если кто-то имел опыт голодовки, поднимите руки. 7 дней, 10 дней, 30 дней, вижу здесь. 40 дней. Вот. От нее еще что-то осталось, конечно, но 40 дней опыт. И вы можете потом с ней поговорить, что концепция мира полностью меняется, оказывается. Он не такой, как вы видите его, когда едите постоянно. Он совсем другой. Он совсем другой, оказывается. Когда у вас этого желания нет, эти функции уже заторможены, вы видите все совершенно по-другому. Снег холодный. Чувствовали снег же, правда же? А если вы выходите из бани, из парилки, максимально распаренный, и ложитесь в снег, вы не чувствуете холода. Вы чувствуете его как просто сухую крупу. Совсем другое осязание. Вы все видите по-другому. Поэтому нас обманывают органы чувств. Язык, желудок и гениталии, и мы что-то видим. Но это совсем не то. Если мы увидим, это под контролем держать эти вещи. Поэтому принимайте освященную пищу. Язык контролируется таким образом. И ум контролируется тоже. И она проникает в сердце. И вы увидите, мир другой оказывается. То есть тело состоит полностью из пищи. Это очень важный момент. Какую пищу едим, такими глазами смотрим на мир. Поэтому качество пищи должно быть самое-самое чистое. И при этом еще любовный плюс обмен этому. Мы с вами получаем огромный импульс любви таким образом. Вот в семье пища – это одно из центральных моментов. Как готовить пищу, как делать семейные пиры – это один из моментов, который укрепляет семейные отношения. И третий обмен, наиболее глубокий. Раскрывать свой ум, сокровенные мысли и выслушивать с доверием. Что такое сокровенные вещи? Это не то, что мы хотим заниматься каким-то черным бизнесом или сколачивать какие-то компании подпольные. Или говорим, ну кого какой любовник на стороне или любовница. Не путайте эти вещи. Или обсуждаем и критикуем кого-то. Или сплетничаем. Сокровенное означает важное. Важное. Важное, ценное, чистое, глубокое. Сокровенное означает. У Стругацких есть такой роман «Пикник на обочине». Эта идея взята из Вет. Не знали об этом? Там есть идея зоны, исполняющей желание. Эта зона называется тхама на санскрите. Отторжение духовного мира, где исполняются все желания, так и говорится. На земле их всего три таких места. Это я потом расскажу. И он взял эту идею и создал фантастический роман. Или как это называется? Повесть или не знаю что. То есть если вы проникаете в эту зону, с риском для жизни, конечно, проводник есть, эта зона очень опасна, как она образовалась, какие-то космические процессы повлияли, так или иначе, она исполняет желания. Но попасть туда не всем возможно. А тонкая вещь, от ваших желаний, от вашего характера, от всего зависит, непредсказуемо. Можете погибнуть сразу же, а можете пройти, она кого пустит, кого не пустит. В общем, такой острый сюжет, и в конце концов проводник проводит эту группу людей. В этом рассказе захватывающем фантастическом, даже фильм был поставлен. И вот они пришли в эту зону, и чем же заканчивается вся эта история? Они не знают, что просить. Это и есть самая главная проблема. Представьте себе, заканчивается вот таким образом. Мы не знаем, что важно для нас. А? Еще один пример. В Петербурге была одна проблема, бедствие. Сейчас с ней решают уже проблему. В процессе почти решили эту проблему города. Коммунальные квартиры. Таких коммунальных квартир, наверное, нигде по России больше не было. Это дворы-колодцы, где вот по периметру замкнутому многоэтажные здания, старые вот эти, вот старые еще Достоевского. Высокие потолки, габаритные двери. Но там по периметру бывают до 15-20 квартир. Две кухонки и два туалета. Как-то ванна, может быть, или две. Все. И у них там расписание на туалете, расписание на кухне, там, где плиты. И вы должны каждое утро вписаться в расписание. В эту минуту должны зайти в туалет, в эту минуту должны выйти из туалета, в эту минуту должны зайти в ванну, в эту минуту должны выйти, потом на кухню, и вот таким образом. И 20 человек, или там 15, или 10 человек, конечно же, это просто ад. Они там все ссорятся, они просто хотят умереть или убить друг друга. Это чудовищная проблема города была. Ее любой ценой власти решили решить, расселить эти квартиры, потому что люди бросались из окон, бросались в фонтанку весной под лед. Мы спасали одну женщину. Она бросилась с моста Анечкова на весенний лед фонтанки, думая проломить его, уйти из жизни под воду. Но лед-то проломила, но не провалилась. Так и лежала в этой холодной луже и стонала с переломанными костями. Ее доставали оттуда и говорили, что ж ты делаешь? Зачем так поступаешь? Она говорит, знаете, я больше не могу жить в коммунальной квартире. То есть это бедствие. Они слышат все через стенку, думают друг о друге, они постоянно какие-то ссорят, какие-то сплетни, какие-то интриги, они каждый день в напряжении. И только мечтают о том, как получить отдельную квартиру. Боже, они молятся всем богам. Вот такое состояние. И в конце концов, они наконец получают через 15-20 лет таких вот усилий отдельную квартиру. И там проблема. Они знают, чем заняться. Там-то они были заняты на 100%. Видите, какая вещь? Нас жизнь так уводит. Мы говорим, вот-вот-вот, я скоро освобожусь, я сейчас заработаю, там что сделаю, это, наконец, я создам этот покой, вот этот свой мир, а потом я не знаю, что с этим делать. Оказывается, я не знаю, что же сокровенно для меня, что же важно для меня, чем же заниматься, наконец. Поэтому мы говорим, медитация очень важна, занимайтесь медитацией, должны понять себя, понять, что же важно, особенно обмениваться этим всем сокровенными вещами. Вот тогда мы сможем увидеть, обогащаться. В телевизоре это невозможно. Это невозможно в телевизоре. Поймите, это ложь, это обман все. Перед вами фантомы, нереальные фантомы, отражения личностей. Вы их принимаете за личность, вы думаете, что вы так познаете мир, вы думаете, что так проживаете какой-то сериал. Это фантом, это сон. Это иллюзия, обман все. Вы просто сидите в кресле всю жизнь и смотрите на мелькающие картинки, слушаете звук и думаете, что вы живете. Необходимо сокровенными мыслями делиться из сердца в сердце. Это искусство, этому нужно учиться. Это нужно хотя бы раз услышать этот процесс. Что же в моем сердце важно есть? Подойдите и скажите, я вам сейчас как Богу раскрою все, что у меня есть, и процесс начнется. Вы сами удивитесь, как у вас со слезами все это выйдет. Удивительные вещи. Сначала выйдет что-то несвязанное. То один предмет всплывет, знаете, с этого пруда. Там много всего накоплено. Вот вы начинаете поднимать, и там то какой-то ботинок вылезет, такой корявый, знаете, там где-то вот самскара какая-то. То крокодил какой-то появится, то еще нечисть. А потом что-то хорошее блеснет. Потом еще, потом яд появится, потом он весь выйдет, а потом появится нектар бессмертия. Потом откройте себя, на самом деле. Что же там пряталось, какие ценности там внутри, в глубине. Это благодаря общению, близкому, доверительному, сокровенному общению. Это наиважнейший принцип любовного обмена. Поэтому пока мужчины и женщины не научатся общаться на таком уровне, они не создадут хорошие семьи сильные, не обретут эту любовь. Они будут любить, пока лишь привлекательно тело. От чего зависит привлекательное тело? Привлекательность тела. Ну, красота женщины. Ключевой момент. От чего зависит? Нет, просто вот, мы говорим, женская форма. Талия, правильно. Вы сразу поняли? Вы слышали же, похоже. А, понятно. Она знала ответ. Обычно никто не догадывается. От толщины талии зависит ее грация и ее красота. Это написано в Ведах. Талия – это ключ ко всему. Женщина, запишите, пожалуйста. Что благодаря талии ваша жизнь может стать успешной, как у Гурченко. Там такая была талия, что весь мир смотрел на нее. Вот эта талия. Она танцует и поет. И, ну, и главным образом вот эта талия отвечала за ее грацию, за ее походку, за ее характер. От талии много зависит. Я даже нарисую талию вам. Хотите? Только талию, вы сразу все поймете. А? Вот я только талию нарисовал, уже видите, как интересно. Уже вы дорисовываете все остальное, правда? Она, это ключ. Ключ как бы к привлекательности. Ну вот, мужчина смотрит на талию и женится. Он, конечно, не знает, что на талию смотрит, но так не думает. Я вам сейчас докажу, что смотрел на талию. Но вот они проживают 10-15 лет, талия меняется, согласны? Я сейчас нарисую. И он чувствует, что его обманули, понимаете? Он женился не на такой талии вообще-то. Вот так происходит. Если мы только этим руководствуемся, неосознанно это происходит, как правило, неосознанное влечение ко всему этому, то потом чувствуем, что какая-то ошибка закралась, она мне больше как-то вот не нравится, она командует, она что-то говорит, но мне уже не хочется слушать ее и принимать все эти вещи. Она просто пилит меня, оказывается, нервы мои треплет. А вот пока была талия, мне все было как нектар. Что не скажет, просто нектар. Дорогой, нужны деньги? Конечно. И побежал. Но уже когда с такой талией она говорит, с вышиной такой талией, мне не хочется когда бежать на работу, понимаете? Иди сама работай вообще. Эти что, нанялся, что ли, в конце концов? Вот такая у нас странная любовь, видите. Мы же обсуждаем животную любовь, человеческую любовь, божественную любовь. Поэтому у нас такой контрастный душ. От божественного до животного, с человеческим, мы такой микс сейчас делаем. И как-то будем чувствовать эти вот контрасты сейчас. В контрастах будем лучше понимать все это. И теперь как бы же добраться до души нужно. Поэтому сейчас я изображу здесь иерархию любви. Ну, конечно, это будет такое простое изложение темы. Быстрое. Фаст. Фаст это быстро. Быстрая еда, да? Есть такое? Ну вот у нас в таком ритме сейчас идет информация, мы должны как-то успеть с вами. Вообще-то занимает, это огромная тема, это целая научная работа, и она разрабатывается, я вас уверяю, эта тема разрабатывается, это будет все представлено рано или поздно. Вот, в нашей культуре, в системе образования, то есть все это так или иначе уже к этому идет. А пока вот просто познакомимся с этой ведической иерархией любви. Особенно это понятно тем будет для женщин. Быстро. Для мужчин немножко нужно время больше. Так, тут талию нужно убрать, чтобы не смущать. Существует 7 уровней, 7 этажей любви. Сейчас вы все в себе это найдете сами. У каждого есть эти платформы. Мы немножко не будем говорить, раскрывать смысл. Какие-то будут очень простые и понятные сразу с первого примера. Над какими-то придется немножко потрудиться. Первый уровень олицетворяет кама-дев. Кама-дев и супруга его Рати. Это санскритские имена. Кама означает вожделение, похоть. Камадев – это бог любви. В пантеоне полубогов – это бог любви. В западном эквиваленте – это Купидон. Также можно сравнить. И это вспышка любви, вспышка похоти. Откуда? Смотрите, Рати рядом. Женская энергия означает привлекательная. Превосходная. Ослепительная. Вот это ее просто форма, ее природа, ее движение. Рати называется на санскрите. Если вы камадев, если вы кама, мужская энергия, вам нужна рати, чтобы вы почувствовали каму. Она пробудилась. Этой любви очень много. Она временно вспыхивает с большой силой, все в себе переворачивает, а потом уходит. Оставляет пустошь. Как Анна Каренина, вспомните. Всегда заканчивается какими-то вот такими разрушениями. Как если в огонь плеснуть немножко бензина, такая большая вспышка, ну, через короткое время будет пусто. Все разрушится. Во всех наших современных шлягерах поют об этой любви. Шлягер такая, ну, и каждый день создают такие песенки, на дискотеках включают. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, была любовь. Мы встретились, мы полюбили друг друга, а потом пришла осень, листья опали, любовь тоже ушла, и ля-ля-ля, ля-ля-ля, и теперь нужно искать новую любовь, ля-ля-ля, ля-ля-ля, и так порхают они. Нет, они друг перед другом так трясутся и поют эти песни. Это кама и рати. Вся эта культура – это кама и рати. И она очень временная, как не постоянно, вот просто вспышка. И видите, это нам совершенно понятно и ясно, мы это видим часто. Это пример легкий. Другая выше. На втором уровне находится любовь Индры, Индра, царь небес, царь полубогов. Это мужская господская энергия, управляющая сила мужская. Мужской такой разум мощный, твердый. И если мужчина Индра, такой диктатор, то рядом должна быть женская энергия Шачи. Шачи означает покорная. Иначе невозможны отношения. Он абсолютный господин, ему нельзя возражать. Все желания должны исполняться, как он хочет и когда хочет. Как подала, что сделала, куда посмотрела, куда собралась. Нет, все так, а не так. И он наслаждается этим, ее покорностью. Вот она должна быть такой женой. Жена должна быть вот такой, он думает. Никак иначе. А я муж. Я представитель Бога в семье. Все. Как вы понимаете, если два Индры в семье, это не так просто, верно же? Если он Индра, она тоже Индра, будут молнии сверкать, что у Индры оружие именно молния. Бу-бух по голове, бу-бух по голове. Они дерутся там, они разбираются, кто в доме хозяин. Два Индры. Если два Шачи, два покорных, тоже ничего не будет происходить. Инфантильная такая семья, знаете, непроизводительная. Нет вдохновения. На третьем уровне находится любовь Ямарадж. Ямарадж – это бог смерти. Яма – это могила еще в нашем переводе. Но яма – это божество смерти. Это смерть. Яма – это смерть в санскрите. И супруга его – Ями. Ями. Это самая сильная чувственная привязанность, из которых, которая вообще возможна. Чувственная. Это самая сильная, глубокая чувственная привязанность, когда чувства проникают в разум и сердце именно. Например, вы замужем, вы женаты. И вдруг вы влюбляетесь в кого-то. И что происходит? И вы ничего не можете поделать. Брак ваш распадается. Хотя у вас есть дети, есть общие деньги, общее жилье. Все есть. И вы не способны этим управлять. Что? Чувства проникли в разум. Вот в чем опасность. Когда вы просто чувствуете, не опасно. Но если чувства проникнут в разум, это становится вашим смыслом жизни. Вы умрете, вы не сможете жить без этого. Вы от всего откажетесь. Это называется ямарадж и ями. Есть другой пример, негативный. Алкоголь. Вредная штука. Но чем он опасен? Когда этот вкус алкоголизма проникает в разум, вот тогда вы становитесь уже пожизненным алкоголиком, когда смыслом жизни становится. То есть означает, что это чувство проникло в разум, заняло место как бы смысла жизни. Но если ваш разум не принимает это, то есть организм вы пьете иногда, чувствуете это, но разум не принимает, эффект такой, как лотос, который погружают в воду, вытаскивают, он снова сухой. Не смачивается, не оскверняется грязной водой. Это значит чистый разум. Вы испытываете отвращение к этому процессу внутри. И к этим качествам опьянения и развязанности вы чувствуете отвращение. Вы никогда не станете алкоголиком. Вы никогда не будете злоупотреблять спиртным или вообще его принимать даже. Это вопрос как бы силы разума. Вот этой чего? Чистоты. И вот когда эти чувства мужчины и женщины проникают глубоко в сердце, они вымещают оттуда все, проникают в разум, и вы жить друг без друга не сможете. Все. Если умирает один, сразу умирает и другой. Невозможно. Ромео и Джульетта. Кто-то был из вас в Вероне, я слышал. Я тоже был в Вероне. И там жили эти прототипы Ромео и Джульетты, о которых Шекспир написал. Этот дворик Джульетты до сих пор существует. Туда всегда ходят туристов, много паломников. Там всегда, говорят, красивая музыка, много цветов. Завязывают бантики, украшения, загадывают желания. Все люди мечтают обрести эту любовь, такую же глубокую, как у Ромео и Джульетты. Это третий уровень ямарадж и ями. На четвертом уровне находится отношение Брамы. Брам, Брахма, так пишется, Брахма. Творец Вселенной и его супруга Сарасвати. Это трудно объяснить, но мы попытаемся. Брахма – творец Вселенной. Не путайте с Богом, пожалуйста. Это он вторичный творец. Непосредственно именно он творит материальную Вселенную. Непосредственно. Так же, как есть сеятель, который непосредственно разбрасывает семена в поле. Но само семя создается не им, и поле создается не им. Он вторичный, он уже пользуется какими-то энергиями, сам их создать не может. А есть первичный творец, он называется Богом. Брахма как бы представитель Бога в этой вселенной. Или его еще называют отец демонов и полубогов, всех живых существ. Пра-пра-пра-пра, изначальный самый, первый. Согласно ведам, первое живое существо в вселенной было самое разумное, не микроб. А самое разумное было существо. А потом все остальное из него происходило, конструировалось. Микроб не знал, как все сделать, правда же? Вы согласны? Микробу было сложно все это, знаете, познать и распространять себя в разные формы жизни, выйти, скажем, превратиться, скажем, в какую-то амебу сначала, потом подумать чуть-чуть, в рыбу уже с хвостом, потом еще чуть-чуть подумать, заглянуть на сушу и вылезти туда, поползать немножко, отрастить ноги, стать ящерицей. Потом полезть дуру на дерево, конечно же, упасть несколько раз миллионы лет оттуда и перья отрастить, чтобы полететь. Сказка какая-то просто. Ну, понимаете, неразумное существо не может эти вещи делать. Какое-то знание должно было быть. И вот это Брахма означает творец. Творит из самого себя, из частей своего тела. Вся вселенная – это тело Брахмы, говорится в ведах, в которой мы живем. Тогда возникает вопрос. Если он творит сам из самого себя, самодостаточно, зачем ему жена? Он не женат на самом деле. Он соблюдает обет безбрачия. Сарасвати – это богиня знания. Вот какая у него жена. Платоническая жена. То есть это Творческая энергия мужская называется Брахма, а вдохновляющая, пробуждающая эту энергию называется Сарасвати, женщина. Если у вас отношения Брахмы и Сарасвати, у вас фонтан идей творчества. Вы потрясающая пара вообще. Пока вы вместе, вы можете потрясающие вещи делать. Маленький пример бытовой. Вот стоит группа парней здесь, вот так скажем. Они просто о чем-то говорят, там, у них свои дела, знаете, там что-то обсуждают. Простое. Скучная компания вообще. И вот девушка подходит к ним в эту компанию. И вы сразу заметите, что все изменилось. Начинаются шутки, творческие процессы начались. Творцы пробуждаются. Они уже думают, куда пойти и так далее. Как только девушка уходит, они опять сникают. Никуда идти не хочется, и все. Опять какие-то простые свои дела мужские. То есть это Сарасвати называется энергия, которая пробуждает. Если правильно использовать эти отношения, любой мужчина станет великим гением. Я не шучу. Знаете, куда сейчас уходит вся наша энергия, 90 с лишним процентов? На разборки и сомнения, и недоверие. Вот почему мы неудачливы. Это правильно, что мы общаемся как мужчина и женщина, создаем браки, это правильно, это все от Бога, это все хорошо. А вот как мы общаемся, от нас уже зависит. Если правильное общение, люди удивляются просто, какие идеи возникают, какие потрясающие процессы внутри. Очень интересный творческий акт. Это Брахма и Сарасвати. На пятом уровне находится любовь Шивы, Шива и Парвати. Что касается еще раз Брахмы, то в русских ведах он именуется как Рамха. Это Брахма на санскрите, у них Рамха в русских ведах. Та же самая личность описывается, как Творец Вселенной. Это славянские веды описывают его так. Индра описывается как Индрик в русских ведах. Все это можете тоже увидеть, эти эквиваленты, очень похожи. Но немножко другая точка зрения изложения как бы этого же знания. Шива и Парвати – это выше знания отношения, выше уровня как бы знания и творения. Это духовные взаимоотношения, два духовных учителя, равные отношения. Там не имеет значения, кто мужчина, кто женщина. Эти отношения спонтанные, равные. Если мы говорим, вот природа женщины такая, она должна быть такой. А природа мужчины вот такая, он должен быть таким. Да. Пока вы отождествляете себя с телом, это нужно соблюдать. Но как только вы достигаете духовной платформы, отношения становятся спонтанными. Правил предписаний серьезных уже нет, нет необходимости. Более того, эти отношения вечные. Партнер никогда не меняется ни в этой жизни, ни в следующей жизни. У вас одна жена навсегда, и нет необходимости больше. И в этой жизни, и в следующей жизни. Если здесь Ямарадж и Ями, они очень сильно привязаны и умирают вместе, но в следующей жизни они могут быть в разных местах. Более того, в следующей жизни могут даже обменяться полами. Если мужчина слишком сильно думает о женщине в момент смерти, он рождается девочкой в следующей жизни. Если женщина слишком сильно привязана к мужу, она рождается мужчиной. И в следующей жизни могут быть не женой и мужем, а мужем и женой. Полами обменяться. И часто мы видим, что у нас как бы есть супружеские отношения, родственные отношения, а духовного родства нет, нет глубокого понимания, нет сокровенного от этих глубинных отношений. Это называется Шива-Парвати. И здесь мужская энергия описывается как «всеблагой». О чем бы вы с ним ни общались, что бы ни просили, вы получите любое благо от любой темы, от любого настроения. Он «всеблагой», всегда хороший. Если даже плохой вопрос ему зададите, он ответит так, что все засияет. Он все трансформирует в хорошее. Ничего плохого не существует рядом с таким человеком. Такая сила, такая мощь. А Парвати означает, что ее достояние, ее качество безгранично, никогда не кончаются. Она всегда новая, 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 новая. Представьте, какая женщина. Всегда новая, новая, новая. Например, летом, то есть зимой такая женщина, она теплая. А летом прохладное. Не знали об этом? Женщина и природа становится такой, какой хочет мужчина. Но у нас таких могущественных женщин нет. Настолько могущественных. Да? А вот Парвати может все. То есть ее достояния никогда не кончаются, ее способности никогда не кончаются. Она может даже облик менять и никогда не стареет. Она просто живет ради желаний мужа и станет любой, какой он захочет. Вот это могущество, это Парвати. Настолько верна своему супругу, что в Пуранах описывается, когда-то она была Сатьей. Сати звали ее в прошлой жизни. Она пришла как дочь Дакши и вышла замуж за Шиву, за своего вечного супруга. Но Дакши, ее отец, оскорбил Шиву. Поэтому Сати вошла в огонь и сказала: «Я отказываюсь от этого тела, отец, который ты мне дал, и рожусь в другом месте, чтобы очиститься от этого оскорбления, и снова вернусь к мужу». Она вошла в огонь, сожгла себя, это обряд Сати называется с тех пор. Родилась как дочь Гималаев и снова вышла замуж за Шиву, чтобы не помнить никаких вообще оскорблений мужа. Вот такая преданность, такая чистота. Они равные дают наставления друг другу духовные. Духовное наставление означает, что безграничное счастье вокруг. Ну, например, если я скажу, душа вечна. А вы есть душа. Не вижу никакой реакции, видите? Но если вы хоть на секунду, вот на секунду сейчас, доверитесь этому и поверите в это, что я вечная душа, вы же подбрёте до потолка, на люстре сейчас будете все висеть, там записывать все будете. Но на самом деле это же потрясающе. Это все меняет в жизни. Вот это значит духовное знание. Вот такая реакция, вот такие вот процессы внутри. Это сравнивает еще с полнолунием в океане. Океан из берегов не выходит. Он всегда, даже в шторм, не выходит из берегов. Он уравновешен, тем не менее. Однако, когда Пурнима, полная луна, восходит, он выходит, двойной прилив, он... Вот такие вот процессы начинаются. Это сознание духовной жизни внутри себя. Бурные внутренние процессы. Внешний Шива просто медитирует, он спокоен. Вы не видите, что он бегал куда-то, что-то делал, работал. Он в медитации постоянно находится. У него тут трезубец, у него есть свои обязанности, это отдельная тема. Но он полон сам себе. Но внутри очень вулканические процессы происходят. Вот это жизнь. Никакой скуки. Вот это Шива и Парвати. Нет необходимости искать еще кого-то, какую-то жену или какого-то мужа. Отношения вечные всегда, жизнь за жизнью. Шестой уровень олицетворяет Вишну. В русских ведах Вышень и Лакшми. Лакшми и Нараяна говорят. Нараяна и Вишну – это одно и то же лицо. Просто разные оттенки имен. Вишну означает всепронизывающая, поддерживающая сила, мужская энергия. Это наша также с вами мужчина функция – поддерживать семью и поддерживать мир своим служением, своим долгом. Твердо, как камень, он поддерживает долг. Да? Когда корабль идет на дно, капитан идет вместе с ним. Это долг, это мужская как бы вот эта сила. Вишну. До конца он все это делает. Вишну, значит, поддерживающая сила. Если мы видим, что наша жизнь как-то разрушается, нестабильно, непостоянно, в обществе тоже процессы нестабильны, непостоянны, любовь такая же, не хватает поддерживающей силы. Вишну. И Лакшми, значит, богиня удачи, богиня богатства. О, она имеет все. Это прекрасная форма, красота. Это слава, это удача. Это богатство. Это великолепие, это изящная речь, это прекрасная память. Это искусство одеваться и танцевать. Но все это Лакшми или фортуна еще называют. Западные корени фортуна называют эту энергию. Ну, обычно ее понимают как богатство сейчас, но не только. И Вишну, он находится в отречении. Лакшми принадлежит ему. Но посмотрите, он находится в отречении. Все эти достояния, которые мы писали, это его достояние. Он отдает ей эти достояния. И просто поддерживает ее. Почему? А потому что она считает себя его маленькой служанкой. И так проникает в сердце Вишну. И он ей все отдает. Она ничего не требует. Она завоевывает его сердце. И получает безграничные достояния. Для служения ему же использует все. Интересный любовный обмен, смотрите. А сам он ничего не имеет в этом мире, Вишну. Ему ничего не нужно. Он в полном отречении. В русской сказке «Морозко» до некоторой степени этот принцип отражается. Отношения. Там есть бабка, есть дед. У бабки есть своя дочь, у деда есть своя дочь. Разные у них дети. То есть дочь старика, она падчерица. Бабка и мачеха. И вот она хороший образ, а бабкина дочь отрицательный образ. Помните, да, сказку «Морозко»? И вот эта красавица такая красивая, у нее качества хорошие. И пока она здесь, это дочь старика, старикова дочь. Бабкина дочь не может замуж выйти, потому что все смотрят на нее. И что только бабка не делала. И наряжала ее в лохмотье, и смазала сажей, и так далее. И все равно ее выбирают замуж, эту не берут. Говорит, нет, жизни никакой не будет, выгоняй ее в лес, отвози вот зимой прям туда, и все, со всей тут живем. Иначе моя дочь так не замужем останется. В сказке так и происходит. Старик подчиняется этой бабке, потому что бабка могущая в 9 раз. Вы заметили, нет, что вас ждет мужчина в старости? Подумайте хорошо об этом. Должны развивать отречение сейчас, пока не поздно. Женщина сильнее мужчины. Это сейчас, пока у вас физическая сила есть, вы можете ее контролировать, она вас будет бояться. Но потом она вас съест, это я по секрету говорю. Она сильнее, вы не устоите перед 9 единицами. Вот этот дед как раз такая, не только этот дед, но есть еще другая сказка. Жил старик со своей старухой, помните, у самого синего моря. И история началась. То же самое, там бабка делала то же самое, и старик ничего не мог сделать. Скажет, как, 9 единиц? Вы не выдержите этого. Каждый день будет пилить, 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 вы не сможете по-другому. И он даже увез свою дочь в лес замерзнуть. И там холодно. Она сидит и дрожит. А там появляется интересный такой добрый персонаж. Дед Мороз. И интересно, что же такая красавица и такие качества его делает в лесу брошенная. Не может быть, чтобы такая же девушка была брошенная. Кто же бросит такую? Что же случилось? Надо проверить ее. На самом деле она такая, как кажется. Тепло ли тебе, девица? Что проверить женщину, задайте только один вопрос. Хорошо ли все? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? И она говорит, тепло, батюшка. А сама трясется. Он на самом деле хороший, а? Потому что обычная женщина скажет, ты что, сдурел, тепло? Что, не видишь, какая холодная? Что спрашиваешь вообще? Чего хорошего вообще? Того нет, этого нет, этого нет, того хочу, то хочу, то хочу, это. Нету ничего. Даже когда муж деньги принес, говорит, какие деньги? Раз это деньги. Знаете почему? Она уже видит, что можно купить, и уже не хватает. Ее расширяется сразу желание. Это природа женщины, как огонь и масло. Масло попадает, огонь сразу раз, увеличивается. Вот было денег мало, вроде хватало, но чуть-чуть не хватало. Больше тоже не хватает. Женщина так смотрит на все. А это говорит, нет, все хорошо у меня. Проверим еще раз. Он обходит, и мороз усиливается. А теперь тепло тебе, красавица? И сейчас тепло, и даже когда сознание теряет, все хорошо, батюшка. А, это святая. Взял ее, наградил и обратно с подарками, с богатством, Лакшми. Вот она, завоевала сердце его. Все отдал ей. Все, все наследство можно такой женщине дать. Пол жизни можно отдать, не пожалеете. Она вам все вернет с торицы после. Лакшми, она обогатит вас, она сделает вам славу, удачу, вашу карьеру, вашу репутацию. Эта женщина будет ваша удача в жизни. Настоящая Лакшми придет в дом. Если вы, Вишну, способны поддерживать стабильно свой долг. Это Вишну Лакшми. Очень возвышенные, могучные отношения. И 7-й уровень, последний. Алиса заверяет этот уровень Кришна и Радха. Наверное, сложнее всего сказать об этом что-то. Попробуем. Сейчас я попробую настроиться. Эту любовь вряд ли вообще можно понять, говорится, живущему в этом мире. Неважно, кто он, полубог, демон или человек. Это вещь запредельная. Представьте себе Луну. Вот она. Это Луна. Но мы видим только одну сторону Луны. Другую сторону Луны мы отсюда не сможем увидеть. У нас есть свои возможности. И мы видим здесь полностью на этой стороне Камадеварати. Очевидно, мы видим перед собой примеры. Инра и Шачи тоже есть такое. Ямарадж и Ями тоже. Уже меньше видно под углом, но все-таки что-то можно видеть. Иногда они видны, такие примеры. такой верности, такой глубины чувств. Что касается Брахмы и Сарасвати, только половина этих отношений мы можем видеть с нашей точки зрения воплощения. И другая половина находится на другой стороне Луны. Недоступно ли восприятие? Шива, Парвати и Вишну и Кришна находятся на обратной стороне Луны. Мы знаем это только из ведических свидетельств. Опыта такого практически здесь не бывает. Тогда зачем вообще об этом говорим? Очень важно. Не зачаровывайтесь. Об этом нужно слушать, говорят веды. Вот тогда наша любовь начинает получать пищу и развиваться. Можно стать свидетелями этой любви. А видеть, слушать и чувствовать, переживать одно и то же на духовном языке. Весь опыт передается в ведах только по звуку. Весь опыт жизни. Если вы пережили, вы говорите, это и есть опыт. Если вы слышите о душе, от человека, который знает душу, вы получаете все доказательства просто на звук. Авторитетный звук, шабда, аватар. Авторитетный звук. Все так же, как если вы не видели отца, откуда вы узнаете об этом? От матери. Мать скажет, вот твой отец. По звуку. Авторитетный звук называется. И другого источника нет. Итак, вещи запредельные мы знаем только по трансцендентному звуку. Из чистого сердца в чистое сердце. Если вы получаете это знание от человека высоких качеств, вы должны принять это. Если он чист от желания славы, денег, богатства, власти, вы должны принять эту информацию. Вот и все. Из сердца в сердце. Это вроде как сказка, но она очень важная сказка. Она пробуждает самые глубокие чувства. Кришна означает «всепривлекающий». Почему он всепривлекающий? Обладает шестью достояниями, которые делают его всепривлекающим. Шесть, посчитаем. Абсолютное богатство, первое. Абсолютная слава, второе. Абсолютная сила, третье. Абсолютная красота и абсолютное отречение. Я все перечислил. Знание, слава, богатство, отречение, красота, сила. Вот сейчас идет лекция. Возможно, нам интересно, мы что-то записываем. Мы увлечены. Хорошо. И вдруг сейчас здесь войдет Билл Гейтс. Лекция прервется, правда, на какое-то время? Потому что очень привлекательный человек, богатый самый на планете. Привлекает богатство. Или мисс Америка сейчас зайдет на сцену. Мы прервем лекцию и сразу обратим внимание на нее. Не так ли? Красота зашла очень большая. Или какой-то великий ученый тут появится. Это сразу отвлечет. Это привлекательно. И у нас тоже есть свои достояния. Немножко красоты, немножко славы, немножко отречения, немножко знаний, немножко богатства. И мы все в разной степени привлекательны. Но если вы обладаете всеми достояниями сразу, в полной степени, это называется Кришна на санскрите. Все привлекающие. Скажите, пожалуйста, а для чего эти достояния? Вот тут у нас возникает некоторая проблема. Ведь иногда мы можем любить достояние больше, чем саму личность. То есть любить деньги этого человека больше, чем его самого. Или любить его славу больше, чем его самого. Иногда мы женимся, он просто на красоте, на форме. То есть меня ваша красота вообще интересует, ну а вы не очень. Нормальные отношения. Ваши деньги тоже меня интересуют, ну а вы не очень, но деньги интересуют, хочу познакомиться. Позвольте познакомиться с вами, потому что вы очень богаты, меня интересуют ваши деньги. Это называется оскорбление. И вот Радха никогда таких оскорблений не совершает. Ее абсолютно не интересуют все эти достояния. Ее интересует личность. А это называется чистое, любовное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение. Это примерно объясняет, что такое звук Радха означает. Самое благоприятное в мире слово, самое святое слово в мире. Поэтому Радха всегда пишется впереди. Радха – Кришна. Сита, Рама, Лакшми, Нараян. Женщина всегда перемешает. Она совершает великую жертву. По закону кармы, когда мужчина женится, он отдает 50% благочестия своей жене. Он слабеет таким образом. А женщина становится сильнее. Это закон кармы. Я читал жизнь, биографию пророка Мухаммеда, и там описывался его отец. Отец Мухаммеда, он считался святым при жизни. Люди видели даже небольшое сияние от его лица, колышущееся. Это описывается в его биографии. Но когда он женился, сияние исчезло. То есть мужчина слабеет, теряет силу на 50%, когда женится. А женщина сильнее. Поэтому Женщине благоприятнее выйти замуж, а мужчине благоприятно не жениться. Как же решить конфликт? Послушайте, как все это решается. Женитесь на целомудренной жене, которая возьмет ваше благочестие, силу, авторитет и покровительство, и защиту, и использует для вас же самих еще лучше. Любящая, целомудренная, чистая жена. Если она это берет и использует против мужа, называется тигрица, пьющая кровь. Она вас убьет. То есть эгоистичная женщина, не желающая помогать и служить мужу, она вас уничтожит таким образом. И вот радха означает чистое, непрерывное, бескорыстное, любовное, преданное служение. Это самое возвышенное отношение. И веды древние говорят, об этих отношениях мы должны просто слушать из верного источника. Достаточно, чтобы проникнуться всеми благими качествами, чтобы все наши желания в жизни были исполнены, чтобы всегда сопутствовала удача. Просто слушайте регулярно эти вещи, и у вас судьба будет всегда возвышена и прекрасна. Это называется Пурана. Древнейшие истории, которые нужно слушать по утрам и вечерам, говорится. Об этих играх Радхи и Кришны. Лакшми и Вишну, Парвати и Шивы, Сарасвати и Брамы. И немножко можно о Ямараджи послушать. И, может, совсем мало нужно слушать о Шачи и Индре. И совсем лучше не слушать о Камадеве и Рати. Об этом опыте. Меньше и больше об этом. Это иерархия любви. Вот она. И теперь я хочу, чтобы жена поднялась на сцену. Есть еще инструмент у нас. Угу. Она споет песенку о Радхарани, именно вот о седьмом уровне. Это древнейшие санскритские тексты ведические. Одну мантру она споет о святых, а другую мантру она споет о Радхарани. Музыка более-менее классическая. Она будет использовать вот эту индийскую гармонь. Будет также гитара у нас. Гармонь представляет из себя меха и клавиатуру, такую же классическую, как на фано. Накачивается меха и издается звук на клавише. Все просто. Это называется процесс или метод баджан. Это медитативное пение, означает, где музыка помогает углубиться в смысл, вибрации текста. И там отсутствуют гуны страсти и невежества в этих вибрациях. Вибрации духовные. И наша задача – просто почувствовать атмосферу. Санскрит он непонятен, но это и не нужно, не обязательно. Удар грома понятен, верно же? Все ясно. Без слов все понятно. У собаки всего одно слово. Гав! И все понятно, видите. Также здесь вы просто почувствуете настроение, атмосферу. Когда я бываю в Индии и даю там лекции, я часто замечаю, что индусы тоже сидят и слушают. 2-3 часа. Хотя я говорю по-русски. Но я, конечно, надеюсь, что они понимают русский язык. Они потом поднимаются на сцену и благодарят. Вот просто, вот, знаете, больше, чем... Они не понимают русского языка. Я говорю, а как же вы прослушали? 3 часа. А говорят, это не нужно это. Вибрации, понятно. Ну, так они слушают. 2-3 часа могут сидеть слушать лекцию. И все смеются, он смеется тоже. И захватывающе. Это нужно было вообще видеть. Вот это Индия. Вот такая добродетель. Поэтому я надеюсь, что здесь тоже мы сможем слушать, даже не понимая прямого смысла. Пожалуйста. Thank you. Спасибо. И еще одно важное, важная есть нота, важное предупреждение. Когда, если вы примете практику воспевания имен, трансцендентных имен, это мантра медитации технически называется, есть одно предупреждение, очень важное предупреждение. А вы получите большие полномочия и могущество внутреннее. Поэтому необходимо духовное руководство, чтобы не злоупотребить этой силой. Это чрезвычайно важное, как бы сейчас, обращение к вам. Если кто-то из вас решит это практиковать, есть авторитетные методы, безусловно, вы можете эти знания тоже обрести. Это я обращаюсь к тем, кто будет практиковать. Вы получаете огромный аванс сразу же полномочий. Большие силы, большое влияние, большой разум, большие знания. И здесь предупреждение. Вы должны быть чисты от желания славы, выгоды и власти. Иначе мы создадим кучу проблем в своей жизни и в жизни окружающих людей. Поэтому это ведическое знание, собственно, вот то, что мы сейчас говорим, за семью замками находится. Это знание передается только очень праведным людям. Гитлер тоже изучал веды, извиняюсь. Что из этого получилось? Очень важно, чтобы мы развили качество добродетели, прежде чем мы сможем принять эти ценности, эти как бы секретные вещи. Если наше сердце недостаточно очищено, то просто узнав о законах кармы, мы станем жестокими. На что вы жалуетесь? Это ваша карма. Не так ли? Если мы так все будем понимать, то веды не для нас. Это нужно закрыть. Это опасно очень. Поэтому, несомненно, что знания перейдут из сердца в сердце, от любви к любви, от добродетели к добродетели. Вместе с качествами мы должны постепенно обретать новые и новые знания, никак иначе. Недостаточно просто получить информацию и практиковать со своими намерениями материальными. Тут нужно быть внимательным. Это просто такая нота. Потому что это на самом деле великие вещи, о которых мы сейчас говорили. Поэтому примите бережно, в сердце, и сердце в сердце. Если это что-то осталось в сердце, скажите другим об этом. Передавайте это, распространяйте хорошие вещи. Это будет правильная функция знания. Ничего для себя не оставляйте. Светильник под стол не ставят. Только на стол. Свет должен быть вокруг от вас. Теперь можно несколько вопросов, если есть время. Пожалуйста, если есть вопросы. Там я вижу. Здесь, если кто-то готовится, тоже микрофон уже передавать. Вот, перед вами.
Я хочу немножко поделиться. Александр Геннадьевич, месяц назад, когда я была на фестивале в Евпатории, меня очень затронула тема вашей последней лекции, там, где вы упоминали об отречении, о саньясе. И когда я прослушала лекцию, я еще не очень много знаю о ведической культуре и то, как нужно жить и как нужно менять свое сознание, но почему-то эта тема очень меня затронула. И я шла в своих размышлениях в Алейке и думала, что я уже воспитала дочь, состоялась как жена, как мама, и что-то в моей жизни не хватает. И я встретила человека, мужчину, который за этот месяц он показал, что такое настоящее преданное отношение к Кришне, что такое быть по-настоящему преданным. И я ему очень благодарна, потому что во мне таких чувств не было. Но, знаете, я что поняла? Что любовь к Богу – это выше всех мирских отношений. Я готова следовать за Богом, правда.
Спасибо. Я тоже так думаю. Спасибо.
Да, можно? Александр Геннадьевич, я очень такой жадный материалист, и вы сказали, что есть три места на земле, где желания исполняются. Вот.
Очень внимательно слушайте лекцию. Хорошо, хорошо. Я скажу. Три дхамы существуют на планете. Три зоны, исполняющие желания. Но они имеют интересное влияние. Когда вы попадаете туда, 90% желаний вы забываете. Из-за атмосферы. Из-за самой атмосферы. Но они кажутся незначительными, вернее, в той атмосфере. Они как бы, можете их вспомнить, напрячься, если. Но в той атмосфере они кажутся, они теряют силу просто. И остаются какие-то более важные вещи, как бы дхама сама помогает нам разобраться в этом, в эту зону. Это Вриндавана дхама, первое. Это Майяпура дхама и Джаганатхапури дхама. Сейчас я поясню. Вриндаван. 12 лесов Вриндавана. Когда-то, 5000 лет назад, Кришна родился там. Это место Вриндавана. От Дели, если вы поедете в Тадж-Махал, это известная трасса, хорошая дорога. Не доезжая Тадж-Махала, где-то примерно 50 километров или около этого. Налево будет указатель 6 километров Вриндаван дхама. Сейчас это место паломничества для всего мира. Это была 30 лет назад деревня, где даже ни одной машины не ездила, я был там. Николай II тоже был во Вриндаване, посещал это место. И был восхищен. Сейчас это город. Из-за того, что эта дхама была открыта западному миру где-то 40 с лишним лет назад. Сейчас со всего мира ежегодно там паломничество, йоги, мистики, религиозные люди, люди ищущие, все приезжают туда и получают все необходимые энергии, ответы и знают, что делать дальше. Дхама – это гигантский заряд разума и внутренних сил. Это нужно обрести знание на опыте. Группы собираются ежегодно, по-моему, дважды даже, чтобы посещать эти места. Кто желает, они организованы. Важно организованно, потому что вы должны знать, как там себя вести. Нужно с проводником быть там, обязательно это. Если вы совершите оскорбление в дхаме, в 100 крат получите реакцию больше. Если же совершите служение в дхаме, в 100 крат получите больше. Вот поэтому там нужно быть осторожным. Вриндаван дхама. Майяпура дхама, явление Господа Чайтаньи Махапрабху. Это воплощение любви и милости, золотая аватара, о которой говорил Колумб. Эльдорадо его в Испании зовут. Он желал увидеть Эльдорадо и собирался в Индию для этого. Европа слышала об этом воплощении. Это уже отдельная история, уже отдельная как бы тема Запад-Восток, как они жили все это время. Все эти аватары, все эти святые западные аватары в Индии, как они взаимодействовали, это отдельная тема. Ну, так или иначе, Майяпур – это от Калькутты 120 километров, транспорт, такси. Дорога не самая, не одна из самых лучших, но за 3 часа с лишним доедете. Индийская дорога, очень наполненная трассой, много деревень по дороге, ну, колоритный вид, вы много увидите за эти 120 километров, жизнь проживете, уверяю вас. Это Ганга и Сарасвати сливаются в одном месте, это Майяпур-Дхама. 9 островов Навадвипы. И там не принимаются никакие оскорбления. Если вы в Риндаван-Дхаме, если вы совершаете оскорбление, вы получаете сильную реакцию, Майяпур-Дхаме прощаются все оскорбления. Это Дхама милости, Аударья-Дхама называется на санскрите. Все прощающие любовь, амнистия просто. Там окунаетесь в Ганги, и у вас не будет проблем. Вы сразу забудете, откуда же приехали. И Джаганатхапури, известное место, там божества Господа Джаганатхи, куда ходил Иисус еще, согласно 5 Евангелию, он был именно там, Джаганатхапури. Туда едут, знаете, зачем в основном? В храм туда не пустят белых людей. Вы видите его только снаружи, сможете обойти. Но вы сможете почтить освященную пищу. Весь город кормит божества Джаганатхи. 64 приготовления в день. Божества едят, едят, едят. Эту освященную пищу распространяют всем. Вот ради этого туда весь мир съезжается, чтобы просто горстку этого просада съесть. Я вам как-нибудь расскажу, как это было со мной первый раз, как если попробовал первый раз Джаганатха Маха Прасад. Это отдельная тема. Я буду плакать, когда рассказывать буду. Это уникальный опыт. Поэтому не жалейте денег, не жалейте времени, не жалейте сил. Поезжайте в святые места. Если у вас нет возможности поехать в Индию, в эти святые дхамы, посещайте места святые в России. Обязательно, ежегодно. Планируйте это. Не нужно просто отпуск в Турции, там. Это тоже все хорошо для здоровья, но обязательно посещайте святые места. Если вы живете в России, не посещайте святые места, вы совершаете оскорбление этой местности. Согласно Писанию. Поэтому время от времени посещайте монастыри, святые места, где-то явления были какие-то святых и прочее. Это исцеляет душу, исцеляет тело, исполняет тоже желание. Но если у вас есть возможность поехать в Дхаму, это не святое место, это проекция духовного мира. Там вы поймете расы, о которых мы говорили вчера. Там вы сможете осознать расы, понять Бога как близкое существо именно. И в Индии вообще много святых мест. Вся Индия, она считается сердце планеты, священное место. Самое большое количество святых пророков оттуда приходит на планету. Ну и здесь тоже очень есть сильные проявления, как Сергий Радонежский, допустим, Серафим Саровский, это известные святые. Иисус, мы тоже его хорошо знаем в нашей культуре. Может быть, нужно лучше его знать, я думаю. Но через ведические знания мы больше поймем Иисуса, конечно же. Надо учиться. И теперь расскажу одну историю, случившуюся сегодня утром. Это новость. Можно? Я расскажу то, что было утром сегодня. Это секрет вообще. Но я уже проговорился. Но только для психологии 3-го тысячелетия, вы понимаете, так? Сегодня утром после нашей утренней программы один друг пригласил меня к себе в комнату, говорит, есть подарок. Специально для вас есть подарок. Мы несколько человек пришли в ее комнату, было что-то таинственное. Он рассказал историю. Недавно один человек, молодой, поехал в Афонский монастырь. И там ночью он заночевал в монастыре. Он услышал. Ага, после этого. И после этого, когда ночью он уснул там, он во сне ночью услышал хор в храме, пение. Он проснулся и думал, ой, я проспал, как похожую службу, рано утром. Засобирался и побежал в храм, но храм был закрыт на ключ. И там все гремело, звенело. Он полез в окно и увидел там ангелов поющих. Он чуть с ума не сошел, не знал вообще, что делать. Что с этим делать? Надо кому-то что ли рассказать или как? Вдруг вспомнил, что у него в комнате остался плеер. Побежал за плеер и записал. И он включил эту запись. Сейчас эта запись прозвучит здесь. Это, причем, в средствах массовой информации, уже это было в новостях, уже это исследуют эту запись специалисты, подделка ли это или нет, они уже обсуждают. Но вы должны просто услышать, сами все сейчас почувствуете. Несколько человек вспомнили свою прошлую жизнь, когда слушали эти записи. Одна женщина вспомнила себя в утробе еще матери и свои молитвы там. Попытайтесь сейчас настроиться серьезным образом. Это не шутка, не розыгрыш. Это сегодня утром случилось, поэтому это так подарок для всех будет. Я не могу это держать при себе. Правильно? Я правильно поступаю или нет? Хорошо. Возможно, потребуется несколько секунд, чтобы сейчас наладить аппаратуру, звук, и нас предупредят, и будет запись включена. Уже некоторые специалисты слушали это и говорили, что человек не может такие звуки издавать, нет таких физических возможностей. Это невозможно. И какие-то звуки, какое пение, какое настроение, вы сейчас должны сами почувствовать, услышать это. И я думаю, знаете, что мне показалось, когда я это услышал, что время сильно меняется наше. Сильно меняется человечество, сильно меняется, включаются высшие силы. То там, то здесь какие-то сверхъявления происходят. И наша вера будет больше и больше крепнуть в этом направлении. Материалисты сейчас уже обречены, не идите этим путем, пожалуйста. Не стремитесь к материальному. Просто используйте это как средство для существования, как здоровый образ жизни, не больше. Все остальное уже есть у нас. Ангелы уже приходят петь вместе с нами. Они знают о нас хорошо. Этот фестиваль не будет незамечен наверху. Как вы думаете? Это же интересное событие. Итак, есть звук? Спасибо. На этом мы закончим.